новейшую историю Русской Православной Церкви, то есть, иными словами, история Русской Православной Церкви после 17-го года. Раздел, точнее сказать, микрораздел, будет называться «Русская Православная Церковь при Временном правительстве». Один Римская, период Львова. Мы помним, что всего-то, так сказать, от 2 марта до 25 октября, ну, прошло полгода с немножким. Как острил Максимилиан Волошин, мартабря, предсказанное Гоголем. Помните дописку сумасшедшего 19 мартабря. Так вот, но за это время успело смениться, собственно, два состава правительства. Первое правительство князя Львова, и вот в нем обер-прокурор Синода, не князь Львов, просто дворянин Владимир Николаевич. И второй состав правительства Керенского, и вот в нем обер-прокурор, уже последний, и первый министр исповеданий Антон Владимирович Карташов. Тот самый Карташов, историк церкви, вот которого вы двухтомничек покупаете. Кто купил? Сегодня у нас с вами вот этот первый период. Для церкви его можно вполне законно обозначить как период Львова. И теперь, собственно, тема сегодняшней лекции, пункт первый. Статус государственный и церковный Временного правительства. Новый обер-прокурор Синода Владимир Николаевич Львов, личность ВН Львова. Первые шаги новой церковной политики, март, начало апреля 17 года. Второй пункт. Новый состав Синода с 25 апреля 17 года. Послание от 29 апреля, то есть через 4 дня, первые шаги по возвращению церковной жизни на каноническую основу. Новое в епархиальном управлении или в управлении епархией. И, наконец, третий пункт. Первые шаги по возвращению церковной жизни на каноническую основу. Новое в епархиальном управлении. Третье. Начало подготовки к поместному собору. Предварительная работа, там через точку, проблема соборности, берем в кавычки, точка с запятой, способы ее осуществления. Вот это у нас с вами сегодня программа, как видите, работать достаточно. Как всегда, да. Период почти белое пятно. До такой степени, что все-таки достаточно скрупулезный исследователь этого периода, все-таки автор марта 17-го, то есть Солженицын, тем не менее обмолвился, что Дума, много сделавшая для революции, передает всю свою власть законодательную, исполнительную и административную, ни на какую законность не опертую временному правительству, ни на какую, значит, временному правительству, ни на какую законность не опертому. Это неверно. Законность государственной временного правительства, мы говорили об этом в прошлый раз. Во-первых, оно было собрано из членов Думы, стало быть, людей, прошедших избрание, народных избранников. И, во-вторых, это попросту члены Думы, профессионалы в разных областях. И вот из таких профессионалов был создан Временный комитет членов Думы. Он же спустя 4 дня стал называться Временным правительством. Это первое. Второе. Считалось, что революция закончена была, и объявлено было, что она закончена, к 4 марта. К 4 марта. То есть, что она совершилась в 2 дня. Тоже любопытно. Во всяком случае, 4 марта абсолютно улеглись все волнения. Как я уже объясняла в прошлый раз, хлеб, опять появившийся в большом количестве, и стоит он стал 5 копеек в фунт, все по-прежнему. И сливочное масло тоже стало стоить 50 копеек в фунт. То есть никакой системы искусственных дефицитов, например, которые мы привыкли за 80 лет советской власти, не было. Второе. Уже 4 марта было объявлено новое правительство, и вот членом этого нового правительства был новый обер-прокурор Синода Владимир Николаевич Львов. Вместо Раева, Раев сбежал. Удрал еще раньше, еще до отречения, во время февральских перестрелок 28 февраля. Пытался как-то его немножко заменить, этот князек Живахов, но потом его, так сказать, задвинули. Как пыльный там, как бы сказала Виктория Токарева. Так вот, во всяком случае, как будто все новое. И только полномочия старые, потому что для того, чтобы установить новые законы, надо отменить старые. А того же дня, 4 марта, то есть 3-го, отрекся Михаил Александрович, было опубликовано во всех газетах, в том числе в «Русских ведомостях», я это дело читала сама, в РГБ, в газетном зале, пожалуйста, оно все выдается. Так вот, стало быть, 4 марта Синод выпустил новую формулу поминовения церковной власти, а именно о благоверном временном правительстве. О благоверном временном правительстве. То есть церковь в лице высшего церковного органа признала новое правительство и совершенно признала революцию, что она произошла. Что касается, впрочем, Анатолий, у вас всегда вопрос по существу, поэтому я сразу же на этом остановлюсь. Состава Синода, на который пришла революция, то первоприсутствующим членом Синода был Владимир Киевский, то есть Богоявленский, то есть священномученик Владимир. Кстати, мощи его, вы знаете, целый в дальних пещерах почивает. В отличие от многих других наших новомучеников. Значит так, Владимир, заметьте себе, Киевский. То есть он был удален с петербургской кафедры в 15 году. Главным образом за противодействие Распутину и попытку его удаления Распутина той. Но, однако же, звание первоприсутствующего было за ним сохранено, а петербургская кафедра досталась Пителиму, митрополиту Пителиму Акнову, который перед этим был экзархом Грузии недолго, но еще перед этим был самарским архиереем, как раз в эпоху самарского выдвижения, так сказать, даже не то, что выдвижения, а он только проклюнулся в Самаре. Этот самый Пителим не только как ставленник Распутина, но и как личность крайне одиозная, всем известный мужеложец, но и мало известно кому бисексуал. Я-то это знаю хорошо, потому что даже мне, так сказать, не надо письменных, книжных и письменных источников. Муж моей старшей тети, покойный профессор Преображенский, был как раз сыном протоиерея Павла Преображенского, кафедрального Самарского собора. Все знали, где любовница живет с ребенком и где любовник. Но да, сплетни. В провинциальном городе там просто живешь, как на открытой витрине, как под стеклянным колпаком. Сплетни возможны в больших городах и при газетах. А в Самаре сплетни невозможны, они тут же проверяют. Значит, как только Львов приступил к выполнению своих обязанностей, так первое, что он сделал, он удалил из состава синода двух членов и одного епископа просто с кафедры, как ставленника темных сил, то есть все того же Распутина. Эти удаленные члены были такие, значит, тот же самый Пителим Акнов, притом, друзья мои, ненавидел его весь Петербург. То есть его тут же посадили на разбитый автомобиль и катали вручную весь Петербург, так сказать, по всему Петербургу целый день, естественно, что с гиканьем и вообще с комментариями. Нет, не матросы, мирные жители. Матросы еще в это время тоже были смирные, они потом проявятся. Так вот, нет, матросы еще даже до Петербурга не добрались, еще не было Брестского мира, простите. Еще не было даже массового бегства с фронтов. Еще не было даже братания. Ненавидели его вообще. Словом, Пителим был удален громко. Макарий Невский, ныне даже прославленный, как, значит, святитель, местно чтимый, правда, похоронен он в Лавре, был удален тихо. И он тут же переехал в Никон-Бернинский монастырь, то есть на окраине Москвы. Правда, он уже к этому времени почти ослеп, и, в общем-то, отставку принял достаточно мирно. Потом, правда, патриарх Тихон приезжал к нему мириться. Макария женщин не видел, конечно. У его уволили, во-первых, потому что старенький, по старости и немощи. Но надо сказать, что весь синод был в оппозиции к оберпрокурору, а фактически к Распутину, кроме двоих, как раз Пителима и Макария. Макарий вообще человек был доверчивый, хотя жизни действительно праведный, и поэтому Распутину его обойти было нетрудно. Из других членов синода кого следует назвать на тогдашний? Сразу же двух, так сказать, пресвитеров, чтобы более к этому не возвращаться, то есть протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский, и глава придворного ведомства, отец Зернов. Там было 60 придворных церквей, из них 8 соборов. Так вот, остальные, как полагают, значит, Владимир, как я уже сказала, первоприсутствующий. Затем Тихон Литовский, то есть будущий патриарх. Артемий Новгородский, Стадницкий. Сергий Финляндский, Трагородский, Вот это наиболее яркие фигуры тогдашнего состава синода. Душ их надо помнить. Тихон, будущий патриарх Белавин, этот самый Артемий Новгородской Стадницкой, Сергий тогда Финляндской Страгородской. Вот это наиболее яркие фигуры. И, наконец, был лишен кафедры Варнава Накропин, которого, кстати говоря, и хиротонисили-то при Саблере через силу, как выразился ему вот тут Храповицкий, который был в это время временно присутствующим в синоде, и вот ему принадлежит такое бойкое словечко, чтобы вас, то есть Саблера, сохранить на посту, мы не то что Варнаву, а Черного Борова посвятим в архиерей. Да. Архиепископ Тобольской, Варнава Накропин. Так вот, стало быть, свели трех человек. Ну, московскую епархию, значит, временно, значит, стал управлять викарий. Петербургскую тоже временно викарий. И на Тобольскую, кажется, потом быстренько кого-то назначили. Но тут же выяснилось, что старый синод с новым обер-прокурором работать не может. И 25 апреля 17 года весь состав прежней синода, кроме архиепископа Сергия Страгородского, получил отставку. Стали набирать новых. Какая законность этого действия? На самом деле только духовный регламент Петра I. То есть духовный регламент еще не отменен. Он просто как-то, ну, в духе церковной экономии не применялся. А тут его решили применить. Что значит не может работать? Ну, они проваливали его предложение. То есть не могли создать конструктивного диалога. Так это называется. Такие случаи бывали, только обратные. Например, в эпоху обер-прокурорства Нечаева, помните, тогда, наоборот, весь синод явился к Николаю I и объявил, что с этим прокурором невозможно работать. Николай понял, что это значит, и Нечаев был удален. Итак, наконец, несколько слов о самом обер-прокуроре новом синода. Его Тихон тогда же, еще литовский, окрестил, что это, мол, такой барин, на время надевший красную рубашку. Надо сказать, что эта характеристика непроницательна. Кто такой Владимир Николаевич Львов, мне известно хорошо, главным образом потому, что я готовила в свое время канонизацию старца Варнавы, преподобного Варнавы Гефсиманского. Так вот, этот самый Львов был преданнейший его духовный сын. В частности, отношение у него было как раз первокрестьянское. Например, он продал свое имение, притом значительное, и деньги положил к ногам старца, а сам, значит, стал просить благословения в монастырь. Старец его в монастырь не благословил, а указал ему сам на невесту, на которую он должен жениться. И тот женился совершенно безропотно, с закрытыми глазами, на Марии Алексеевне Толстой, не графине. Были другие тверские толстые, не тепловые. Так вот, но брак был счастливым, без устов. Кстати говоря, потомки их до сих пор живут в Москве, и я знакома. Так вот. И вообще это был вот как член Думы, второй Думы, потом третий. Это был как раз человек, ну, особо, что ли, задействованный, даже зацикленный на церковных вопросах. постоянно выступавший по церковным делам в доме и так далее, поэтому, ну, кого же так не его. Единственное, что в нем было, некая экспансивность, конечно, но надо сказать, что поэтому он легко обижался, но надо сказать, что новый состав синода работать с ним смог. И, наконец, ну, пару слов о его конце. Значит, после Октябрьской революции сразу он эмигрировал, но вернулся в 22-м году. Это было такое движение «Смена веховца». «Смена вех». Ну, вам оно должно быть хорошо известно, то есть отчасти известно из литературы. Вот пьеса Булгакова «Век», вот она как раз написана вот на этом материале. «Смена веховкой» была его вторая жена, то есть урожденная княжна Белосельская Белозерская. Кто? Вторая жена? Да нет, вторая жена Булгакова. Булгакова Михаил. Так вот, затем, да, ну а естественно, как возвращенец, да, кстати, смена веховцем был и Алексей Толстой. Ну а потом, что? Ну, помните, был 9-го года сборник «Вехи», вот, а это как бы смена век. То есть они изменили свое отношение к Октябрьской революции и вообще ко всему, что произошло в стране. Надо сказать, что из этих смен веховцев очень многих потом пересажали, в частности Львова. Умер он в заключении, притом за замученный допросами несколько сдвинулся в уме. Но это уже другой разговор. Еще раз, значит, 25 апреля... Вот у нас новый состав синода. Но сразу же был взят курс на Панесский собор. То есть было объявлено, что синод – это сугубо временная организация, только переходная, и не только временная, но и кратковременная. Но что поразительно, и на что я хочу обратить ваше внимание, вот как бы, так же как вот души умерших людей в краткое время переживают свою прошедшую жизнь, так и вот этот новый синод удивительным образом вернулся ко временам, отчасти, по крайней мере, к статусу Петра Первого. Мы помним, что всю историю нашу синодальную синод в основном все-таки из епископов, кроме протопресвитера Арнии и протоиерея придворного духовенства. А здесь нет. Новый синод имел в составе 4 архиереев, 4 пресвитеров и делопроизводителя в звании мирянина. Впоследствии в качестве первоприсутствующего был приглашен экзар Грузии Платон Рождественский. Был приглашен Платон Рождественский, и номинально первоприсутствующим был оставлен Владимир Богоявленский, то есть Киевский, но тот продолжал до самого собора сидеть в Киеве, и ни в одном заседании синода участия не принимал. Значит, 5 архиереев, из них один старший, то есть Платон, остальные – Сергий Страгородский, как раз душа нового синода. И единственный из состава прежнего синода уцелевший в новом составе. Затем Андрей Ухимский, князь Ухтомский, Мы будем немножко о нем говорить впоследствии, но сейчас пару слов. То есть это возглавитель в будущем так называемого Андреевского раскола. Агафангел Преображенский, Ярославский. В будущем он произвел откол в 28-м году, но скоро довольно опомнился и скончался мирно в единении с митрополитом Кириллом. Сейчас он вот на последнем соборе как новомученик, хотя скончался он мирно, ни в каком не в заключении. Затем Михаил Самарский, вот это епископат. И затем пресвитериат нового синода, протопресвитер Любимов Николай, это настоятель Успенского собора Кремля, профессор протоиерей Рождественский, протоиерей Александр Смирнов и протоиерей Филоненко. Этот, в частности, депутат Государственной Думы, хотя вы знаете, что по церковным канонам священнослужители не имеют права принимать участие в выборных органах управления. Как объяснял Львов этот свой решительный шаг по разгону первого состава синода, что не будь этого, могла бы начаться анархия. Ну, могла ли бы она начаться или не могла, это, так сказать, все, как говорится, виртуально, это гадание на кофейной гуще. Но было так. Во всяком случае, уж что касается нового состава синода, то он был по всей русской православной церкви принят абсолютно мирно, и началось оживление, но оживление такое, что оно очень быстро полезло из берегов. А именно, 12 марта, Грузия, собор в Тбилиси. Да, 17-го года, то есть 10 дней спустя. И было объявлено вот на этом соборе, что в свое время, в 1801 году, автокефалия древней грузинской церкви была незаконно отнята империей, а поскольку империя рухнула, то мы, мол, восстанавливаем свою древнюю автокефалию. Экзарх Грузии как раз был Платон, и он занял позицию осторожную, то есть он доложил синод о происходящем, еще старому составу синода. Там настаивали в синоде, что это компетенция о даровании автокефалии будущего Всероссийского поместного собора. Надо сказать, что основание это зыбкое. Автокефалию может даровать мать церкви, но грузинская церковь гораздо древнее русской, и, в общем-то, так сказать, зачем ее даровать два раза. Тем временем, в сентябре того же 17-го года, уже избрали католикоса патриарха всей Грузии, епископа Кириона. Правда, он вскоре умер, но избрали другого тоже, епископа Леонида. Правда, за ними, за обоими тянулся хвост. В 1908 году, 25 мая, в Грузии был убит экзарх Грузии Никон. И вот в причастности разбирал дело светский суд. И вот в причастности к этому ужасному делу, то есть убийству все-таки, так сказать, следственная комиссия привлекла и Кириона, и Леонида. Правда, там с подачи одного грузинского князька Шеварнадзе, почти Шеварнадзе, в дело вмешалась вдовствующая императрица Мария Федоровна, и дело было закрыто и сдано в архив. Да, 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 да. Что? Телефонное право такое было, совершенно верно. Но, по крайней мере, они оба были под подозрением, это называется. А, кстати говоря, экзор Грузии, вот этот самый Платон, привезя вот эти самые данные о Амфетском соборе, уже назад в свою Грузию не вернулся. И вот как раз тут ему и дали должность первоприсутствующего в новом синоде. Экзарх каждый раз, в каждый данный момент времени один. Нет, не так давно, в 8-м году, до него. Это еще последствия революции 5-7 года. Как только начинается брожение, так они вспоминают о своей автокефалии. А дело в том, что он приехал в Синод с докладом. Но поскольку паства его изгоняет, вообще говоря, по церковным канонам можно лишить весь народ, то есть лишить не весь народ причастия, а запретить пресвитериат в священническом служении за то, что они такового непокоривого народа не учили. Но в данном случае Русская Православная Церковь пошла по пути экономии, и дело было, ну, как бы, заморожено. Кстати говоря, и на соборе грузинские делегаты отказались от урегулирования и пошли на разрыв с Русской Православной Церковью, и разрыв, это уже я очень сильно забегаю вперед, и подробности я сообщу впоследствии. Но словом, разрыв был ликвидирован только в 43-м году. Сильно повлияло, что грузинам-то был и Сталин. И, между прочим, он считал себя членом грузинской православной церкви. То есть патриарха, скажем, Алексея I, он только встречал к дальним дверям и вел под локоток в кабинет. А у грузинского католикоса он просил благословения на коленях. На обеих коленках.